Глава 33. Мартину приходилось все хуже и хуже. Как ни старался он экономить, заработка от его литературных поделок не хватало даже на насущные расходы. В конце концов, он должен был заложить и черный костюм, тем самым лишив себя возможности принять приглашение Морза к обеду в День Благодарения. Руфь была очень огорчена, узнав причину его отказа, и это побудило его к отчаянному решению. Он пообещал ей прийти, сказав, что сам отправится в редакцию трансконтинентального ежемесячника за своими $5 и на них выкупит костюм. Утром он занял у Марии 10 центов. Он предпочел бы занять у Бриссендена, но этот чудак внезапно исчез с горизонта. Уже 2 недели он не появлялся в комнате Мартина, и тот тщетно ломал голову, стараясь припомнить, не дал ли он ему повода для обиды. 10 центов нужны были Мартину, чтобы переправиться на пароме через залив, и вскоре он уже шел по Маркет-стрит, раздумывая над тем, как быть, если не удастся получить деньги. Даже возвращение в Окленд грозило стать проблемой в этом случае, так как в Сан-Франциско ему не у кого было занять 10 центов на переправу. Дверь редакции трансконтинентального ежемесячника была приотворена, и Мартин невольно остановился, услыхав следующий разговор. «Да не в этом дело, мистер Форд». Мартин знал, что Форд — фамилия редактора. «Дело в том, что в состоянии ли вы мне уплатить, то есть, разумеется, уплатить наличными деньгами, мне наплевать, какие виды у вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу и больше ничего, и предупреждаю, что пока вы мне не заплатите все до цента, рождественский номер не будет спущен в машину. До свидания. Когда у вас появятся деньги, заходите». Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательства. Мартин почел за благо выждать 15 минут. Побродив немного по улице, он вернулся, толкнул дверь и первый раз в жизни переступил порог редакционного помещения. Визитных карточек здесь явно не требовалось. Мальчик просто-напросто пошел за перегородку и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда. Вернувшись, он провел Мартина в кабинет редактора. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший в комнате. Затем он увидел сидевшего за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с любопытством. Мартин был поражен невозмутимым выражением его лица. Ссора с типографом, очевидно, нисколько не повлияла на его настроение. — Я Мартин Иден, — начал Мартин. — И я пришел получить свои $5, — хотел он сказать. Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и он решил, что не стоит начинать с резкостей. К его изумлению мистер Форд вскочил с возгласом «Да что вы говорите!» и в следующий миг уже восторженно тряс его руку. «Если бы вы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден! Я так часто о вас думал, старался вообразить себе, какой вы!» Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел рабочий и в данное время единственный костюм Мартина, который уже давно не поддавался штопке и чинке. Правда, складка на брюках была старательно отглажена утюгами Марии Сильвы. — Я полагал, что вы много старше. Ваш рассказ полон таких зрелых мыслей и так крепко написан. Это настоящий шедевр. Я понял это, прочтя первые 3-4 строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет? Я хочу сначала познакомить вас с нашими сотрудниками. Продолжая говорить, мистер Форд провел его в общую комнату, где представил своему заместителю, мистеру Уайту, маленькому худенькому человечку с ледяными руками, имевшему такой вид, словно его трясла лихорадка. А это мистер Энс. Мистер Энс, наш управляющий делами. Мартин пожал руку плешивому господину с блуждающим взглядом, еще не старому на вид, хотя лицо его было украшено белоснежной бородою, которую его супруга аккуратно подстригала по воскресеньям, а заодно брила ему и затылок. Все трое обступили Мартина и затараторили наперебой, осыпая его похвалами, так что в конце концов у него явилась мысль, что они просто стараются заговорить ему зубы. — Мы часто удивлялись, почему вы не показываетесь в редакции, — воскликнул мистер Уайт. — У меня не было денег на паром, — отвечал Мартин, решив таким образом дать им понять, насколько остро он нуждается в деньгах. — Мой парадный костюм, — подумал он при этом, — достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде. Во время дальнейшего разговора он то и дело старался намекнуть на цель своего посещения. Но почитатели его таланта оказались глухи ко всем намекам. Они продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались его рассказом, как восхищались их жены, родственники. Но ни один из троих не выказал ни малейшего намерения заплатить ему причитающиеся деньги. «Я так и не рассказал вам, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ», — говорил мистер Форд. «Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер трансконтинентального ежемесячника». «Боже мой», — подумал Мартин, — «это каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных $5. Ярость охватила его. Преступление, совершенное трансконтинентальным ежемесячником, вдруг выросло до чудовищных размеров. Он вспомнил долгие месяцы томительного ожидания, лишений и голодовок, вспомнил, что и вчера он лег полуголодным, а сегодня и вовсе не ел ничего. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники, просто мелкие жулики. Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и прямым надувательством. Ну, хорошо, он им покажет. И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается, тем более, что ему все равно не на что вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось хищное выражение, которое смутило и даже испугало собеседников. Они стали расточать похвалы с еще большим рвением. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Энс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь, школьная учительница в Аламеде. — Я пришел получить с вас деньги, — вдруг выпалил Мартин, — за этот рассказ, который вам так всем нравится. Вы должны мне за него заплатить по напечатании $5. Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, ощупал карманы и, повернувшись к мистеру Энсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Энс с досадой взглянул на него, и потому как он инстинктивно защитил рукою карман брюк, Мартин понял, что там лежат деньги. — Очень сожалею, — произнес мистер Энс. — Очень сожалею, но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но, вы понимаете, срок уплаты еще не наступил, а типограф вдруг пришел и стал просить в виде одолжения выдать ему аванс. Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть, во всяком случае, чиста. Он поступил в трансконтинентальный ежемесячник, чтобы изучить журнальное дело, а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. Ежемесячник уже 4 месяца не платил ему жалования, но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора. — Досадно, что так получилось, — развязно сказал мистер Форд. — Вы, мистер Иден, застали нас врасплох. Но мы вот что сделаем. Мы завтра утром пошлем вам чек по почте. Мистер Энс, у вас записан адрес мистера Идена? — О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром. Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, но он сразу же решил, что если они собираются дать ему чек завтра, то отлично могут сделать это и сегодня. Итак, решено, мистер Иден, завтра вам будет чек выслан. — Деньги мне нужны сегодня, а не завтра, — твердо сказал Мартин. — Несчастное стечение обстоятельств. — Если бы вы попали к нам в любой другой день, — начал было мистер Форд, но мистер Энс, обладавший, по-видимому, более нетерпеливым характером, внезапно прервал его. — Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело, — резко сказал он, — и я тоже. — Я в отчаянии, — начал было опять мистер Форд. Но тут мистер Энс нетерпеливым движением повернулся на каблуках и, по-видимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и схватил его за горло так, что белоснежная борода, не теряя своей безукоризненной формы, задралась кверху под углом в 45 градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, онемев от ужаса, глядели, как Мартин трясет их управляющего делами, точно персидский ковер. — Эй, вы, почтенный эксплуататор молодых талантов, — орал Мартин, — раскошеливайтесь, а не то я сам из вас повытрясу все до последнего цента. Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил: — А вы лучше не суйтесь, не то и вам влетит так, что своих не узнаете. Мистер Энс задыхался, и Мартину пришлось слегка разжать пальцы, чтобы дать ему возможность изъявить согласие на предложенные условия. После нескольких экскурсий в собственный карман управляющий делами извлек, наконец, $4.15. — Выворачивайте карман, — приказал ему Мартин. Появились еще 10 центов. Мартин для верности дважды пересчитал свою добычу. — Теперь за вами дело, — крикнул он мистеру Форду. — Мне следует еще 75 центов. Мистер Форд с готовностью выложил содержимое своих карманов, но у него набралось лишь 60 центов. — Ищите лучше, — сказал ему Мартин с угрозой в голосе. — Что у вас там торчит из жилетного кармана? В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наизнанку. Из одного выпал картонный квадратик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул. — Что это? — Билет на паром. Давайте его сюда. Он стоит 10 центов, значит, теперь у меня, если считать вместе с билетом, $4.95. Ну, еще 5 центов. Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот субтильный джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монетку. — Благодарю вас, — произнес Мартин, обращаясь ко всей компании. — Всего хорошего. — Грабитель, — прошипел ему вслед мистер Энс. — Жулик, — ответил Мартин, захлопывая за собою дверь. Мартин был упоен своей победой, до такой степени упоен, что, вспомнив о $15, которые ему должен был шершень за перья и жемчуг, он решил незамедлительно взыскать и этот долг. Но в редакции шершня сидели какие-то гладко выбритые молодые люди, настоящие разбойники, которые привыкли грабить всех и каждого, в том числе и друг друга. Мартин, правда, успел поломать кое-что из мебели, но, в конце концов, редактор, в студенческие годы бравший призы по атлетике, с помощью управляющего делами, агент по сбору объявлений и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы. — Заходите, мистер Иден, всегда рады вас видеть! — весело кричали ему вдогонку. Мартин поднялся с земли, тоже улыбаясь. Фу, пробормотал он. Ну и молодцы, ребят. Не то что эти трансконтинентальные гниды. В ответ снова послышался хохот. Нужно вам сказать, мистер Иден, сказал редактор шершня, что для поэта вы недурно умеете постоять за себя. Где это вы научились этому бра-руле? Там же, где вы научились двойному Нельсону, отвечал Мартин. Во всяком случае, у вас будет синяк под глазом. — Надеюсь, что и у вас почешется шея, — любезно возразил редактор. — А знаете что, не выпить ли нам в честь этого? — Разумеется, не в честь поврежденной шеи, а в честь нашего знакомства. — Я побежден, стало быть, надо соглашаться, — ответил Мартин. И все вместе, грабители и ограбленный, распили бутылочку, дружески согласившись, что битва выиграна сильнейшими, а потому $15 за перья и жемчуг по праву принадлежат шершню.